Да. Так мы, значит, продолжаем, что у нас это, да, Парашат Ваихи, правильно? Вторая, то, что мы. Да, Парашат Ваихи. Да. И, если помню, что мы учили в прошлый раз, благословение, да, мы, значит, выбираем себе Ким Шертухова Талифана. Ага. Да, значит, как мы сказали, что Яков, он был больным, Яков заболел, и тогда Йосеф приводит к нему своих сыновей, чтобы он их благословил. Это, что мы разбирали. Приходится, и там была странная вещь, вдруг он и не узнал. Что значит не узнал? Он не узнал своих внуков, Ифраим, который все у него учился каждый день до этого, и спрашивает, кто это. И там мы разбирали, что он увидел, кто из них выйдет, потомцы их. И там из одного выходит, кто там... Рываам, то есть два злодея, которые вышли в ихних поколениях. Так говорит, кто это такие, да, кто это говорит ему, это то, что отвечает на сэр, то, что я получил, как бы, в результате, вот, да, ну, Парашу там он показал ему хтубу, что вот это те, которые мне дал Элоким и так далее. То есть, в принципе, как бы договорились с ним, что из них правильно выйдут некоторые злодеи, которые выйдут из них, а также много праведников, которые выйдут из них. Так это мы уже разбирали, этот вопрос Хизкияу, как бы он говорит, как это Хизкияу, что к нему должен был выйти злодей, из него должен был родиться человек, который злодей, и он не хотел жениться, потому что не родился этот, и говорит ему Всевышний, говорит, тебе наказание за это полагается, есть мицва, плодитесь, размножайтесь, и если ты не выполняешь эту заповедь, то полагается смерть наказать, он делал чуву и вернулся, и так далее, в конце концов родился у него Менаше, Менаше, что это был этот злодей, но зато после него родились праведники. А потом, и в общем-то, все потомство Давида шло от него, через него, через Хизкияву и так далее, цари и все прочее. Поэтому, несмотря на то, это интересная, конечно, вещь, как это происходит, что рождается в поколении, рождается у человека, могут родиться злодеи, могут родиться праведники. И то, и другое, оно необходимо. То есть... Когда есть злодей, рождается в поколениях, это плохо или хорошо? Это нужно или не нужно? Да? Что значит рождается злодей? Это в принципе человек, каждый человек есть свобода выбора. Может быть, скажем, не рождаются злодеи, человек становится или злодеем, или праведником, это его свобода выбора. Но можно увидеть, да, ну, как-то можно увидеть в будущем, как он увидел в будущем, что он будет злодей. То, что можно увидеть в будущем, это кто он родился, это не меняет его свободу выбора. Но в принципе, то есть может быть так же, что он увидел, что он будет злодей, в конце концов он сделает чуву и станет этим, да, то есть был злодей, потом изменил и так далее. Как Ишмаэль, например, что он там был то, что он был, а потом в конце жизни он сделал чуву. Но суть она такая, что даже когда ты знаешь, что будет злодей из этого, это не значит, что не должен быть. Он должен быть, потому что что значит приходит злодей в этот мир? Это душа, в которой есть большие испытания. Душа, которая спускается в этот мир, и у нее есть определенная задача, у каждой души есть задача, каждый человек рождается в этом мире для того, чтобы сделать какое-то действие, исправить какую-то вещь. У него есть свобода выбора, он может сделать хорошее, может сделать плохое, но мы не скажем, что если он стал злодеем, значит, он не должен был выходить. Потому что то, что он вышел, это само действие. Даже когда он стал злодеем, оно тоже было в каком-то смысле необходимо. Не само злодейство было необходимо, а то, что он вышел, чтобы как бы это исправить, только не справился с этим. А вот этот шаг, он должен был быть в истории, потому что душа, которая в нем есть, она обязательно есть. Ее надо исправить в любом случае. И вот он пришел, стал злодеем. Что будет потом? Потом он еще раз придет, эта душа разобьется в несколько искр, которые придут потом, каждый будет и так далее. Так что мы знаем в истории там, что были злодеи, а потом они исправлялись и делали в других поколениях, изменяли, исправляли. Как мы знаем про каждого из нас, что многие события, которые происходят, и нам не в жизни, нам непонятно, почему вдруг с нами это происходит. Одна из причин – это то, что… Да, одна из причин – это то, что приходит нам для того, чтобы исправить, изменить, дополнить ту задачу, которую мы делали в другой жизни. И приходит это, и если у человека была какая-то душа, у него был какой-то в каком-то гильгуле, в какой-то жизни, он был злодеем, так он в следующей жизни он может это исправить. Но без той самой вот, когда он был злодеем, невозможно было бы исправление дальше. Поэтому та жизнь, в которой он был злодеем, тоже необходима в мире. Потому что это начало этого исправления, что без, он, так или иначе он должен исправить. То есть выполнить ту задачу, которая была первоначально ему дана. Была дана его душе, он ее должен выполнить. Он не сделал в этой жизни, потом будет делать. Исправление будет в следующей жизни или еще так в течение истории. И вот та первая жизнь, первый раз, когда он пришел, когда он стал злодеем, оно не лишнее, оно часть в этом исправлении. Как человек, который делает разные поступки, плохие и так далее. Потом через год, два, три старается, думает, все, делает исправление, изменяется. И когда он изменяется, исправляет, то тогда мы скажем, вот это вот первое его начало, первые годы вот этой жизни, предыдущие годы жизни, они были лишние? Они не были лишние, они были частью вот этого процесса, из выполнения той самой задачи, для которой он родился. Да, как-то так надо на это смотреть. Поэтому мы не можем вычеркнуть из жизни это. И мы даже когда-то это объясняли, эту вещь, что на самом деле, как это, когда человек делает чуву, он исправляет свои преступления или свои грехи, плохие поступки прошлого. Что значит исправляет? Причем есть два вида чувы, как мы говорили, и что знает, да, и в одних один вид чувы – это более низкий уровень чувы, что он как бы отрезается от прошлой жизни. Тот был один человек, а он сейчас другой. Он отошел от этого. А бывает другая вещь, что сказано, другая ситуация, что сказано про это, что… Абиротавна, Симсхуятав, как-то так это написано, да, что его преступления становятся его заслугами. Это уже непонятно, как он будет быть те преступления, которые у него были до этого, они становятся его заслугами. Как это может быть? Да, ну, то есть, что он будет получать награду даже за свои преступления, которые делал. Как будто бы это мицвот. Так это приводится, странно совсем. Ну ладно, человек сделал чуву, исправился. Не получает наказания за это, потому что он в конце концов исправился, как мы говорим. Но нет, это засчитывается, как будто бы он, как будто бы это были мицвот. Что имеется в виду? Мы там долго объясняли эту вещь. Так вкратце, идея того, что на самом деле... Это когда он сделал эти преступления, они были лишние в мире. Вроде не должны были быть эти преступления, но когда он делает чуву, да вот на том, на самом высоком уровне, получается, что это значит чува? Это значит, что из-за преступления он оказался в самом низу мира. В результате чувы он поднялся в самую высь. Сама эта чува – это особое раскрытие чуда. Это скромное, это огромное чудо, сама по себе каждая чува человека. И это раскрытие Всевышнего, силы Всевышнего. И когда человек находится в самом низу и поднимается в самый верх, это большее раскрытие, чем когда он там не находился в самом низу. Так это мы видим из греха первого человека. Он хотел опуститься вниз, чтобы подняться вверх. Потому что подняться из самого низу вверх, это больше, чем когда он не настолько находится глубоко внизу. Тогда, может быть, мы скажем, так надо согрешить для того, чтобы раскрыть. Нет, это запрещено, это мы все еще запретил. Но если так получилось, по той или другой причине, то тогда получается, и вот чува, когда он делает массаж, она очень высокая, она делает огромное действие, он делает большое исправление в мире благодаря этой чуве. И получается то, что грехи, которые у него были, они привели его к этому состоянию, что он оказался в самом низу. Получается, оно сейчас уже не лишнее, оно часть его чувы. Что без этого не было бы того раскрытия той самой большой чувы, которую он сделал. То есть, да, так получается. И тогда это как будто бы как мицвот, говорит. Поэтому его преступление становится как мицвот. То есть он не просто за них не получает наказания, а даже как будто бы получает награду. То есть это, эти преступления, которые он делал, они не становятся, перестают быть преступлениями, а становятся инструментом к раскрытию той самой великой чувы, которую он сделал в конце. А если он не сделал чуву, то тогда они становятся преступлениями. Остаются преступления более тяжелыми и так далее. Это как бы этот взгляд, то, что мы смотрели на эту вещь. Это, как бы ему отвечает Йосеф, что зато из них потом будут большие праведники и так далее. И там мы рассмотрели интересную вещь, что значит он увидел будущее. Он увидел будущее, во-первых, увидел будущее поколение. И мы там долго разбирали, каким образом праведники видят будущее. Будущее поколение, да, кто помнит, это в прошлый раз мы разбирали подробно, как они видят, почему они видят будущее поколение, в чем была эта идея, еще там Ришон тоже, первый человек тоже видел будущее, и так далее. И мы идем дальше. И вот говорит он дальше, «Ваеце Йосефа там мим беркав». Значит, то есть, и здесь мы еще понимаем, что то, что он увидел будущее, в тот момент, когда тот привел его в сыновей, спрашивает, кто эти, то есть здесь он получил особое, назовем это откровением, как называется, да, то есть Руах а-Кодеш получил как бы пророчество от Всевышнего. Это что? И сейчас, благодаря этому он хочет их благословить. То есть и это также причина, что он по этой причине он дает им благословение сейчас. Благослови, то есть в силу того пророчества, к которому приходит. Мы должны понять эту вещь немножко. И говорит вот Вайомер Исраэль Эль Йосеф. Нет, до этого. Да, Вайне Исраэль Кавдуми Закен, и значит глаза Йосефа. И глаза Исроиля были отяжелели от старости. Лоя холи рот, он не мог видеть. Мы уже сказали, что значит не может видеть, как и Ицхак. Человек, который видит глубину, не видит внешнее. То, что видит то, что в середине, видит то, что снаружи. То и лоя холи рот, и не мог видеть. Вайгаш, вайагеш, отам и лав. И Йосеф привел к нему их, то есть двух сыновей. Минаша и Ефраим, Ефраим и наш. Вайшаклаем, Вайхабеклаем, значит, он поцеловал их и обнял их. Вайомер Исраэль Эль Йосеф, и говорит Исраэль Йосефу. Ро пенеха ло пилальти, вина эр эо те луким гамет зареха. Говорит, что вот я как бы не надеялся, как-то не думал даже увидеть твое лицо. А вот Всевышний показал мне также твое потомство, Зареха. То есть простой смысл это вот то, что говорит, я думал, что ты, я тебя не вижу никогда, а тут не только тебя я увидел, а твоих сыновей тоже. А вот как здесь объясняют, что говорит о том, что мы сказали до сих пор, что я не думал увидеть даже тебя, но и видел все потомства, которые идут после тебя тоже. Зареха, потомство твое. Ваэце Йосеми Отами Беркав, и вывел, значит, Йосефа там из как-то Беркав, колен его, то есть, что как бы он его обнимал, нагнулся к ним, или обнимал их и взял их от Якова, Виштаху Лепал Арт, они поклонились ему на землю. Значит, хорошо. Войках, и здесь он начинает, значит, и это начинается разбор благословения, который он дал Йосефу и его сыновьям. Это самая интересная вот глава, которая разбирает там много разных вещей. Мы пытаемся понять, но вначале пытаемся понять глубже все там процессы, которые там разбираются. Но вначале разберем сам текст, о чем здесь говорить, чтобы быть знакомы немножко. И говорит так. Вайках Йосеф Эчнеем, Этифраим Бамино, Мисмоль, Исроль, Ветминаши, Бесмолом, Ямин Исраэль. Тоже мы касались не раз вот этой вот идеи, но сама по себе одна из интересных вещей, которые везде разбираются все это. Что когда Йосеф подводит к нему двух сыновей, чтобы Яков их благословил, то как он их подвел? Он, это одно из знаменитых мест здесь, все это, да? Как он их подвел? Он подвел, значит, старшего, у него старший сын был, Бхор, первенец Менаше, а второй сын Эфраим. И он подвел их к Якову, чтобы тот благословил их. А Яков плохо видел, поэтому, да, ну, простой смысл, что он плохо видел. И когда он и подводил к нему, что сделал Йосеф? Он взял, в Иках Йосефичным, это Эфраим Баймино, он взял Эфраима, старшего своего сына, Баймино в правую свою руку, Мисмоли Исраэль, что это становится слева Исраэля, да, вет Минаше, а Минаше старшего сына, бисмело в левую руку, миамин Исроэль, с правой стороны Исроэля, ваягешу, и так он подошел. То есть, ну, простой смысл здесь, что он имел в виду. Йосеф имел в виду, что, значит, благословение, если дает благословение, кому и как дается благословение. Значит, там, отец, человек, благословляющий, возлагает руку на голову этого человека и дает ему благословение. Почему? Мы вообще хотим войти в понятие, что такое благословение вообще, откуда оно приходит, как оно приходит, что это такое, почему передается, как это помогает. Мы пытаемся разобрать эту вещь, но по-простому прежде всего должны понять, что это значит. То есть он, значит, так должно было быть, что и в благословлении я старший сын, он как бы первый, получает первое благословение, не первенец. А второй сын получает второе благословение. То есть, или по-другому, старший сын получает благословение от правой руки, а младший сын от левой руки. Какая разница, правая или левая, имеет значение. Но в принципе оба они получают благословение, и тот, и другой. Но то, что и правая рука, и то, что левая рука, то не будем сейчас входить, потому что попытаемся как-нибудь объяснить эту вещь. Но, в общем-то, скажем, в понятиях уважения, в понятиях порядка, что так отец благословит старшего сына, ложит ему на руку, на голову правую руку, а младшему ложит левую руку. И это имел в виду Йосеф, и поскольку он подводит их к Иакову, что тот благословил их, то он сам взял в правую руку младшего сына. Он взял своего младшего сына в правую руку, старшего сына в левую руку и подвел их к Иакову для того, чтобы правая рука Иакова, он стоит напротив него, и тогда правая рука Иакова, она находится слева Йосефа, когда Йосеф смотрит к нему в лицо, да, вот со стороны лица. И тогда получится, что Яков положит, возложит руку, правую руку на, как, на левую сторону Йосефа, то есть на старшего сына, что так сделал Йосеф. Как он взял? Он взял в левую руку старшего сына, подвел к Якову. Для чего? Чтобы Яков, когда возложил правую руку, на него попало, на старшего сына. А младшего сына, да, он взял, как, да, значит, старшего сына он взял в левую руку, чтобы это было напротив правой руки Якова, а младшего сына взял в правую руку, чтобы это было напротив левой руки Якова. И тогда, когда Яков возложит руки, получится правая рука на старшего и левая рука на младшего. Но так оно не произошло. Вейшлах Исраэль эт имено и отправил Вейшлах Исраэль эт имено и как бы послал Исраэль правую свою руку. Вейшет аль рош Эфраим и возложил ее на голову Эфраима, то есть который стоял слева от него, да, для, слева от Якова. Ну, я думаю, всем представляют эту ситуацию. Стоит, значит, да, несложно. Стоит, значит, это, да, тот, кто стоит лицом напротив другого, один напротив другого, так правая сторона одного, а на левую у другого, да, и наоборот. А и Яков должен был бы, как это понимал Йосеф, возложить две руки, значит, прямо, значит, правая рука его попадет на старшего сына, Эфраима, а, не Эфраима, а это Менаше, а левая рука на Эфраима, младшего сына. Но Яков так не сделал. Вейшлах Яков эт имено, и послал Яков правую руку свою, то есть возложил правую руку свою, вейшет аль рош Эфраима, возложил его на голову Эфраима, что он был с левой стороны от него. Вот Цаира, он молодой. Ведь смело, а левую свою руку, аль роше Менаше, возложил на голову Менаше, сикель эт ядав, говорит, перекрестил руки, сикель перекрестил, это как точно это, то есть как бы перекрестил руки таким образом, да, возложил правую руку на, да, правую он направил на левую сторону, а левую в правую сторону, и как бы правую руку он возложил на младшего сына, а левую руку на старшего, не так, как предполагал Йосеф. То здесь Раша на что-то говорит. Да, Бескель Бахмай скилет ядав лихахма датки. Говорит Раша, что он не случайно это сделал, а с расчетом. То есть он понимал, что Йосеф, когда приведет к нему, ведь он как бы плохо видел. Так поскольку плохо видел, как бы Йосеф, и когда он дает благословение, по-простому он делает благословение обычным образом, протянет две руки, и Йосеф уже планировал, чтобы под правую попал старший сын, под левую попал младший сын. Но Яков перекрестил руки, направил свою правую в левую сторону, а левую в правую и так далее. И говорит здесь Раши, что это с определенным замыслом. Как мы дальше это увидим? И вы ворехаете сын. В принципе, давайте посмотрим дальше. Здесь он благословил Йосефа, а дальше в конце, просто мы сразу прочитаем в конце. Вияр Йосеф ки ешит ядав ешит авивет яд именой рош Эфраим. Значит, после того, что он дал ему благословение, мы еще посмотрим, что за благословение и в чем суть этого благословения. Но после того, что он дал это благословение, Вияр Йосеф, увидел Йосеф, киешита вив яд имено аль рош Эфраим, что возложил его отец правую руку на голову Эфраима, что он молодой. Вайра байнав, ему стало как-то, не понравилось это, что ж не понравилось, что ж не то, что не понравилось это, он подумал, что отец ошибся. В каком смысле ошибся? Потому что когда Йосеф подводит своих сыновей, так как бы логика, что когда он подводит своих двух сыновей для благословения, он должен был взять правую руку и старшего в левую руку младшего. Сам отец должен правой рукой взять старшего, в левую руку младшего. Но поскольку он приходит к Иакову напротив него и хочет, чтобы Яков, когда возложил две руки, это было на старшего и на младшего, правое на старшего, левое на старшего, так когда он подошел к нему, он поменял их местами, Ефраима и Менаше, чтобы старший был с правой стороны Якова, как бы типа облегчить эту ситуацию, потому что Израиль как бы не видел, там в каком-то смысле хотел ему помочь. Но Яков перекрестил руки наоборот, а Йосеф подумал, что, видимо, Яков считает, что он подвел к нему сыновей, так как по-простому должно было быть, справа будет старше, а слева, то есть справа Йосефа будет старше, а слева Йосефа будет младше, так и поэтому перекрестил, так он подумал, что поэтому он перекрестил руки. Потому что он думал, что Йосеф подводит к ему сыновей в обычном порядке, так как он должен был бы быть. И поэтому, что он делает? Это все, это простой смысл в этих вещах, да? И что он делает? «Вейтмох ядавим», и он подтолкнул руку отца, «Леосиро тами аль-рош Ефраим», чтобы снять ее с головы Ефраима, «аль-рош Менаше», на голову Менаше. То есть хотел подвинуть его руку, чтобы он возложил наоборот. Правый возложил на старшего. В Йомар Йосеф Элявив и говорит отец, в Йомар Йосеф Элявив говорит отец, Йосеф отцу своему, Лохен, вот так это, да, хотел подвинуть его руку и также говорит ему, Лохен, не так, ави отец мой, кизе абхор, это первенец. То есть ты как бы подумал, что Яков ошибся и, значит, положил правую руку на второго сына. Это первенец. Абхор, да, кизе абхор, это первенец. Симья мин халяшо, поставь свою правую руку на голову его. Выимая навив, но отец его отказал, и отказался отец его это сделать. Выемар и говорит. Ядати бни ядати. Мы это уже где-то учили до этого, связано с этим. Ядати бни ядати. Знаю я, сын мой, знаю я. То есть знаю я, что это то, что, как это Раши там объясняет, он сделал это с расчетом. Он знал, что я Йосеф, когда приведет к нему сыновей, приведет вот в таком порядке. И то, что он перекрестил руки не потому, что он ошибся и думал, что первенец находится с левой стороны, а это от него, а младший находится справа. Нет, не поэтому. А потому что, да, говорит, я знал, что это так. Я датчик, да, гам, да, знаю я, сын мой, знаю. Мы там разбирали, что такое, если помните, знаю, я сын мой, знаю, я знаю, что ты мой сын, и знаю также, что это, ну, здесь несколько объяснений есть на это дело. Гамуйелям, говорит, он тоже будет большим, Менаше тоже будет большим. Выгамуйгдаль, и он тоже вырастет, будет гамуйелям. Нет, Менаше тоже будет большим народом, народом, почему народом? Потому что там благословение, мы еще не пришли к этому, там он благословил их, чтобы они размножались в большом количестве. Тоже должен посмотреть об этом, да, как рыбы. Мы еще вернемся к этому. И говорит, он тоже будет народом. Вы гаму и гдали. И он тоже вырастет. Вырастет, в смысле, будет большим человеком. Вуляма ахива катан и гдаль мимейна. Однако брат его младший и гдаль мимейна будет больше, чем он. Безарея многоим, и его потомство будет многоим, заполнено это, да, что значит многоим, Здесь Раша объясняет. Коля улям итмале бацет. Значит, бацет шамо вышмо. Много им. Шеамид хама вагилон. Ну, Раша объясняет немножко в другом смысле, что значит, много им, ну, по-простому могли бы понять, что и потомство его тоже будет многочисленным, много им, как бы заполнено народах и так далее. Но здесь Раша объясняет по-другому, что его потомство будет более значимо, более известно. Почему? Потому что говорит он так, оба выйдут из тебя, из обоих выйдут большие люди. Кто это большие люди? Что шатид Йешуа ляцет мимену, это значит, Раши приводит. Шубхор, гамилелу халям, игдаль. Значит, говорит он это, Раши как объясняет, говорит так. Гамуэлям, что он тоже будет народом и будет большим. Что значит большим? Кто будет большой? Из него выйдет Гидон. Гидон выйдет из него, что Кадош Барухо осе нес алядо, что Всевышний делает чудо посредством него. Там он это был, Гидон это один из как-то в эпоху Шофтим, судей, он был один из судей, и он там, да, воевал, побеждал там Медианим, и там разные народы, и там были войны большие, и там были чудеса в этих войнах. Это Гидон, известная вещь, Танахи, кто посмотрит, там приводится в книге Шофтим. Он тоже будет большой, чтобы Всевышний делает чудо посредством него. Улям Ахива Катав, однако его маленький и брат будет еще больше. Кто это? Йешуа. Ифраим. В чем его величина младшего? Говорит Раши, шатид Йешуа ляцет мимену, что из него будет Йешуа. Йешуа, Йешуа бенун, тот самый, который вводит еврейский народ в землю Израиля. То есть ученик Моше, что был всегда с Моше, учился у него и так далее, и Моше передает ему в конечном, это, да, то есть Всевышнего, что делает так, чтобы, да, что Йешуа будет, как бы наследует Моше, вот, в смысле управления народом и так далее, и Йешуа вводит еврейский народ в Израиль. И в этом смысле величина Йешуа была больше, чем величина Гидона. Да, это то, что он хочет сказать. Правильно, из него выйдет большой человек из старшего, но из младшего выйдет еще больше. Кто это Йешуа, что он вводит еврейский народ в землю Израиля? Шенхель это Эрец. Виламет Торали Исроэль. И значит, будет, и будет обучать Тору Исроэля, потому что он был там, да, он тот, который передавал Тору Моше. Да, первый, когда Моше, как это сказано, что Моше каждый раз, когда обучал Тору, он 4 раза ее повторял. Один раз он обучал кому это? Йешуа. Потом старцам, да как там это, 4 раза, потом это, потом Аарону, по-моему, 2-й раз он повторяет это Аарону, потом старцам, мудрецам, а потом народу, вот как-то так, да, и, ну, не помню точно это, и так говорится, поэтому нужно, кто-то хочет хорошо знать, учить, должен повторять то, что он учит, минимум 4 раза. Ну, а лучше всего 101 раз. То есть 100 раз недостаточно, именно 101, 101 не похож, 101 не похож на 100 раз. Только пройдя 100 раз, да, 101 раз какой-то это, может быть, надеяться, что он как бы усвоил материал. Во всяком случае, это, да, Йешуа выходит, «Взоро и ем логоим», и его потомство будет заполнено народами. Что это такое заполнен логоим? То есть объясняет он, да, то сам язык, он немножко непонятный. Мло это заполнены гоим народами. По-простому поняли бы, заполнены народами в смысле его количество его потомства. Так, да. Но, значит так. О, и, ага, значит, здесь Ункул что объясняет? Апу изге барам убирам аху изеире изге мине выбной юн шаличин баамама, говорит, а он переводит, что Ункулус говорит, что они будут властелинами в народах. Интересно про это. А здесь он говорит, что имеется в виду, коль хаулям итмале бецет шамобу шмо. То есть, что весь мир, это имеется как бы заполнен, да, из твоего потоса заполнит все народы. То есть величина его заполнит все народы. Что это значит? Что все будут услышать его имя. Услышать про его действия, его имя, то есть он будет известным человеком в мире, Йошуа. И действительно это так. Да, и что именно, в чем будет его особая величина, что он прославится, будет известным? Кшеамид Хама Багивон, когда он, да, Хама Багивон, в Иерех Бэми Каялон, что когда он поставит солнце Багивон. Багивон, ну, там это тоже история, что он остановил солнце. Есть история, что он остановил солнце. Вейрейх Бэмэ Кайлон. И также с Луной. Ну, вся эта история, не будем сейчас входить в нее. То есть были огромные чудеса. Но я не знаю, почему не приводит то, что он разошлось река, когда он проходил через Ярден, было рассечение, как выход это. Интересно, Раша это не приводит, а приводит другое, что он остановил Солнце и Луну. Это была одна из историй, то само по себе интересно. И это значит, и поэтому его имя будет известно во всем мире очень значительно, да, это его имя. То Бесседер, это то, что говорит. Благо имя. И мы когда-то разбирали эту вещь, в чем здесь суть? Что на самом деле, почему он благословил, почему он это поменял их порядком, да, поменял, перекрестил руки, это один из вопросов, которые все как бы задают. А мой учитель здесь объяснял всегда эту идею, мы в рамках этого объяснения тоже говорили, в чем здесь суть. Он говорил так, что, в общем-то, всю свою жизнь Яаков занимался тем, что менял порядок, это вот здесь мы это находим, мы несколько раз уже эту идею говорили, что значит менял порядок, что он менял, значит, с самого рождения, и, да, еще будучи в животе матери, он боролся с Исавом, что Исав как бы был старшим, а он хотел быть вместо него старше, то есть хотел выйти первым, это одна из идей, да? Потом, когда же все-таки Исав был первым, а он был вторым, так он купил у него первенство. Потом взял его как бы обманным путем благословления, первый, который должен был получить первенство, нам тоже мы говорим о благословлениях. Благословение, которое это, да, который получил первенство, должен был получить первенец. Так он их получил. И потом, когда он взял двух жен, Рахель и Леа, он тоже взял в другом, то есть хотел взять в другом порядке, что сначала Рахель, потом Леа, сначала младший, потом старший, только там Лаван все перепутал, подставил ему, и тогда вся эта история привела к тому, что когда они спустились в Египет, спустились из-за путем продажи Йосефа. Что вся идея с Йосефом, что он был продан в рабство и потом стал царем, это для того, чтобы исправить то, что нарушил Лаван. Что, по сути, первенцем должен был быть Йосеф, а не Реувен. Но поскольку Лаван поменял там жен ему первую ночь, то тогда родился Реувен, первенец. И так получилось, что в результате Реувен не подходил для того, чтобы быть первенцем, а Йосеф, он был, ну, почти последний, который родился, и тем не менее он подходил быть первенцем, поэтому возникло там противоречие и как бы зависть, потому что он вел себя как вот таким образом, не как младший, а как старший. Да, и в конце концов все перевернулось там в Египте, что он стал царем, они пришли, значит, и так далее, и там он получил, в конце концов, он получил первенство. Он получил первенство, что вот здесь мы это видим, два его сына получают благословение, почему два, то есть его потомство разделяется на два колена. Получается два колена. Его два сына – это два колена. То есть это качество, то, что получает первенец. Первенец получает там как-то царство, священство и в два раза больше, чем другие в наследии. В данном случае имеется в виду два его сына, они получали эти коленами. И царство и кюна он не получил. Это получил Иуда и Леви. Ну, возможно, это тоже был замысел всего этого дела, надо рассматривать дальше. Во всяком случае, здесь уже в конце жизни он снова приходит и переворачивает. Старшего ставит на место младшего, младшего ставит на место старшего. И мы это объясняли, эту суть, что на самом деле, да, по-простому, в чем это? Ну, так вкратце, как это объяснить? Что Всевышний, когда создал этот мир, как он создает мир? Что мир выходит из бесконечности. Бесконечность и полное совершенство. И когда создать мир, наш мир, он ограниченный и конечный, и несовершенный. Так, чтобы создать совершенный мир из несовершенного мира совершенства, как это происходит? Это связано с этим вопросом, кто помнит. Может ли Бог создать камень, который не может поднять, как мы это разбирали? Что суть этого вопроса? Вот, по-настоящему философская суть, не то, что как-то, да, вот, то, что люди обычно понимают, а вот суть философского вопроса здесь в том, философская суть этого вопроса в том, что может ли бесконечность делать конечное действие, или может ли из совершенства выйти несовершенство. Ведь, скажем, совершенство, оно совершенство в том, что все его действия совершенны. А и значит, не может быть несовершенства, что если несовершенство выходит из совершенства, из совершенного выходит несовершенство, значит, это совершенство не до конца совершенно. Или скажем по-другому, да, не до, это понятно, поэтому это из совершенства не может выйти несовершенство. Но если из совершенства не может выйти несовершенство, значит, оно в чем-то ограничено. Значит, оно не полное совершенство, потому что чего-то в нем не хватает. Есть недостаток, что он не все может. Он не может сделать несовершенное действие. Или мы, как говорили, из бесконечности. Может ли бесконечность сделать конечное действие? Если бесконечность, суть ее в том, что и всякое его действие, назовем это действием, оно бесконечно. И если оно будет конечным, да, то тогда это против качества бесконечности его. С другой стороны, если поэтому он не может сделать действие бесконечное. Но если бесконечность не может делать конечное, если бесконечность не может сделать конечное действие, то тогда оно не бесконечность, в нем есть какая-то граница, ограниченность, что конечное действие не может сделать. Или по-другому, все одно и то же, только разными словами. Всевышний не ограничен. Не ограничен, значит, не может, значит, там нет границ, нет границ. Может ли он создать действие ограниченное, может ли неограниченно выйти ограниченное, что если не может выйти, то это сама по себе ограниченность на это неограниченное в том, что, что ограниченность из него не может выйти. Да, так мы это разбираем. То есть есть противоречие. Если это совершенство, его действие должно быть совершенным. А если так, значит, он не может сделать несовершенное действие. Но если он не может сделать несовершенство, значит, в этом его ограничено, значит, он уже несовершенен. И так далее. Все эти объяснения мы когда-то разбирали. Это вопрос. И тогда ответное, как бы есть противоречие на бесконечный создатель. И создают там разные философы, в древние времена задавали эти вопросы. Ответ на это, как мы сказали, что на самом деле Всевышний, он полное совершенство, неограничен и бесконечность. Но при всем этом он может делать конечное действие и несовершенное. Он может все. Может сделать также конечное действие. Тот, кто не ограничен, он сможет все. Даже ограниченное не может сделать. Даже ограниченное может сделать. А спросим, как вдруг из неограниченности выходит ограничено? Как это может быть? Или как из несовершенства выходит, как из совершенства выходит несовершенное действие? Как это может быть? Какое же это совершенство? Ответ на это, что на самом деле, даже когда из совершенства выходит несовершенное действие, оно в конечном результате становится совершенством, возвращается обратно к нему. И доказательство этому создание нашего мира, несовершенного, конечного, несовершенного и ограниченного, что в конечном результате весь мир обратно возвращается к Создателю, к бесконечности. Так это как бы создание нашего мира всего, в каком-то смысле ответ на вот это вот противоречие, скажем так, да? Это, в принципе, одно из объяснений цели мироздания, там в Аризале приводится, несколько, это три. Первое, это Леотивли делать, Леотивли не прав, дать добро творениям, и там еще одно, и вот это вот объяснение также приводится, что проявить свои качества, еще одно объяснение, проявить свои качества, и то есть проявить то доброту, как бы Всевышнего и все прочее, потому что если нет кому давать добро, то добро не проявлено, проявить, раскрыть, то есть как бы раскрыть сущность бесконечности в конечном мире, как бы так, да, проявить, тоже вопрос надо объяснять, что это такое. И третье, это вот это вот объяснение. Что это, в принципе, все эти объяснения, это одно и то же, они все просто с разных сторон, мы говорим одну и ту же вещь. И это здесь идея. И тогда получается, поскольку это так, когда из бесконечности выходит конечный мир, то есть создать этот мир, Всевышний создает этот мир, что это значит, как мы сказали, чтобы дать добро творениям, это то же самое, в принципе, только с другой стороны, чтобы дать возможность миру, возникнуть миру несовершенному, ограниченному и конечному, создать конечный мир, создать ему возможность, но дать ему возможность существовать, дать ему жизненность, но потом он сам вернется к Создателю. Каким образом? Когда он дойдет, когда и мир дойдет до ситуации, что он полностью ограничен, то есть до самого низа, то есть идея, это называется идея снисхождения, что вначале выходит из бесконечности мир, который близок к бесконечности, но уже не является настолько, как является созданным, а не создателем, а из него выходит еще как бы более огрубленный мир, более в каком-то смысле с присутствием какой-то конечности и так далее, и так далее. И с нисхождением миров каждый раз мир становится более огрубленный, назовем, то есть более конечный в каком-то смысле, назовем это так, пока доходит до нашего мира, и здесь в этом мире появляется возможность свободы выбора, и в рамках свободы выбора человек, поднимает весь мир обратно, то есть делает чуву и приводит то, что будет после прихода Машиха, что будет исправление зла, аннулирование зла, то есть в этом мире появляется добро и зло, и задача человека в этом мире аннулировать это зло, и тогда мир возвращается обратно к бесконечности, приближается к нему и так далее. Мы это разбирали много раз, вот эту вот ситуацию. Теперь получается, что процесс создания нашего мира – это каждый раз, чтобы из бесконечного вышло менее конечное, более грубое, а потом из него выходит мир другой, более грубый. Это как бы снизу вверх. Так мы распределяем верх и низ, не в смысле, в физическом смысле, а называем верху то, что более совершенно наверху, более ограничено, оно, называем его низ. И так сверху вниз как бы происходит снисхождение до самого низа. Теперь. И это создает Создатель. Кто это делает? Всевышний это делает. Если мы видим, смотрим в таком порядке, то что мы видим? Тот, кто первый, он более духовный, он более близок к Создателю. А тот, кто второй, выходит из него, он более огрубленный. Правильно, да? То есть получается, что Создатель, что он делает в этом процессе снисхождения миров? Он делает каждый, кто первый, он более близок, а потом он становится более грубый. Это делает Создатель, каждый раз делает его все более и более грубый мир. И в рамках этого получается, что первый сын, первенец, он более святой. Если мы идем в рамках этой логики, снисхождение миров сверху вниз, тот, кто первый, он ближе как бы Создателю, он более святой, а второй как бы более отдаленный, более огрубленный. Это идея понятия первенца. Так, и так это происходит с нисхождением миров. И всегда первенец он более, он более духовный, чем понятие следующего. Теперь, но на самом-то деле Всевышний создал этот мир, то есть создал этот процесс нисхождения не для того, чтобы оно было бесконечно, не для того, чтобы оно всегда было, а для чего? И этот мир, что он был создан, как мы сказали, с целью, чтобы показать, что в конце концов вернется к своему началу. И он был, мир, был создан мир ограниченный, мир конечный, который выходит из мира бесконечности. Поскольку он сам по себе конечный, он также во времени или вот в процессе снисхождения не доходит до бесконечности. Нет бесконечности в снисхождении. Он же конечный, правда? И путь его тоже конечен. И поэтому в какой-то момент должно произойти наоборот. Движение не сверху вниз, а снизу вверх. Должен перевернуться порядок действия, порядок движения мироздания. Мироздание должно пойти другим путем. А спрашивается, как так? Ведь Создатель делал этот мир, создавал этот мир сверху вниз, он делал все грубее, грубее, грубее. Это значит, так должно быть, что это Создатель хочет. Нет, Создатель это создавал для того, чтобы человек, для того, чтобы этот мир начал подниматься вверх, но от себя, а не потому, что Создатель как бы вот это, да, в каком-то смысле сам стал подниматься снизу вверх в рамках свободы выбора. То есть получается, что если человек, рождается человек, то тогда и перед ним мир плохой, ограниченный, конечный. И тогда он может сказать себе, до сих пор это же Всевышний сделал, правильно? Он спускал этот мир ниже и ниже, ниже до моего времени, до моего этого. Если я буду делать зло, я приведу этот мир еще ниже. Но ведь это то, что Всевышний делает, как бы Всевышний приводит мир ко злу в каком-то смысле, да? Так мы это разбирали, откуда приходит зло. Поскольку Всевышний приводит к снисхождению миров, значит, как бы в результате возникает зло, как мы это разбирали. Если так, то тогда, если я, как человек, буду делать зло, я буду делать угодное Создателю. Почему? Потому что он же это делал, я продолжаю его действие. Да, так мог бы человек подумать. И тогда мы говорим, нет, прямо наоборот. Всевышний создал этот мир, правильно, он сделал его ограниченным, так, что возникла в нем также возможность зла. Всевышний не делает зло, а создает возможность делать зло. А зло происходит от человека, зло делает человек. Всевышний только создает возможность делать зло. Для того, чтобы, не для того, чтобы человек делал зло, как мы говорили, А для того, чтобы у человека была только такая возможность делать зло, что, и что тогда он сделает добро. Почему? Потому что если у него не будет возможности делать зло, то и возможности делать добро у него не будет. Но Всевышний хотел, чтобы у него была возможность делать добро, поэтому дал ему возможность делать зло. Не для того, чтобы его делать, а для того, чтобы его не делать. Для того, чтобы оно у него было только как возможность, чтобы он мог сделать доброе дело. Получается, что Творец создал возможность зла, на самом деле это само по себе было добро для человека, чтобы дать ему возможность зла, чтобы он мог сделать добро. Потому что если у него нет возможности делать зло, то добро, которое оно делает, тоже не является добром. От него, не его действием, это Всевышний его заставил делать добро. А так, когда у него есть возможность делать зло, то тогда и он делает добро, это он делает, и тогда ему за это полагается награда. Теперь, получается, что на самом деле Всевышний не сделал это снисхождение миров для того, чтобы человек продолжал это делать. Человек не должен делать дальше, делать как это зло, и тогда мир станет еще хуже. Мир станет еще более хуже, более ограниченным. Сказать, вот я выполняю желание Создателя. То, что Создатель делал до сих пор, я тоже делаю. Но нет, Создатель сделал это только для того, чтобы ты, находясь здесь, получил эту возможность делать добро и зло, но чтобы ты делал добро. И если он будет делать добро, то тогда мир начнет подниматься снизу вверх. Тогда он улучшает мир. Если он будет делать зло, он ухудшает мир и продолжает как бы дальше делать его более грубым. А если же он делает добро, то он останавливает это движение сверху вниз и начинает движение снизу вверх. То есть сейчас поднимает этот мир, делает его, что поскольку он использовал эту возможность делать зло и не сделал его, а сделал добро, тем самым выполнил эту роль, для чего он пришел в этот мир, выполнил роль этого мироздания, и теперь он как бы отменяет зло, и тогда мир становится более духовным, более лучше, как бы поднимается на какую-то ступень выше, а потом сделает еще, поднимается еще и так далее. И тогда, и это задача мироздания, то есть Всевышний создал снисхождение миров, не для того, чтобы оно было всегда снисходило, а для того, чтобы в какой-то момент оно начало подниматься вверх, и чтобы люди подняли этот мир вверх. И это есть два движения. Одно движение от Создателя, снисхождение миров, а другое движение поднятия вверх. И Создатель хотел, чтобы это сделал человек, находясь здесь, поэтому дал ему свободу выбора, что в результате он даст ему за это награду, и это само проявление совершенства несовершенного. То есть несовершенное этот человек, конечно, в результате приходит к совершенству. И тем самым как бы доказывает, что он может сделать, что несовершенство может сделать несовершенное действие. Он все может, и несовершенное действие тоже может. А как вдруг из совершенства выходит несовершенное действие? Но на самом деле это несовершенное действие, в конце концов, становится тоже совершенством. И поэтому нет противоречия ни с той, ни с другой стороны. И также здесь заложена та идея, что он создал этот мир, чтобы дать награду творениям. Потому что в результате, что человек сделает этот переворот в мире, и тогда он получит награду за это. И эта идея переворота, который, да, как у нас говорит, переворот в мире в результате вот этого, что действия человека, что он выбирает добро вместо зла и начинает движение снизу вверх. И когда он начинает движение снизу вверх, то тогда все переворачивается. То, что было внизу, оно становится первым, а то, что вверху, становится вторым. Это то, что получается. То есть тот, кто начинает действовать, поднимать снизу вверх, то тот, кто предшествовал ему, он сейчас становится вторым. Почему? Потому что в движении сверху вниз тот, кто выше, он первый, тот, кто ниже, он второй. Когда движение начинается снизу вверх, то тот, кто внизу, он первый, а тот, кто вверху, он второй. И вот этот переворот в мире должен был сделать Адам. Если бы он выполнил бы эту заповедь, он сделал бы этот переворот и стал бы поднимать миры снизу вверх. Но он это не выполнил, а наоборот, как он сказал, захотел сделать еще хуже, испортил еще миры, как он подумал сделать мицву, как мы сказали, больше, чем просто мицву такую, и хотел спуститься еще ниже, чтобы подняться выше в результате этого. И он это не выполнил, эту роль. Потом были другие поколения, другие там праведники, люди, это должны были это сделать и не выполнили. И приходит здесь, и тогда приходит и Авраам, Ицхак и Яков. И Яков, в принципе, заканчивает как бы эту идею и говорит так. Теперь, это суть его рождения, я должен изменить направление движения этого. Что если мы смотрим сверху вниз, то тогда Исав это первенец, а я как бы второй, иду за ним. И тогда это как бы, если мир продолжает свой путь снисхождения, то тогда правильно, Исав первый, я второй, а кто-то будет третий, еще ниже. То есть мир, если мир идет по направлению к ухудшению, к огрублению дальше, то тогда Исав первый, а я второй. Но я хочу, так это Яков, как бы имел в виду, сделать переворот в мире. Я беру на себя это, в принципе, Авраам это начал этот процесс, да? Но они, да, каждый со своей стороны, Яков пришел уже к целости, как бы Яков, вот там они должны были еще исправить, Авраам исправил что-то со стороны Хеседа, это исправил со стороны Ицхака, со стороны Гвура, а Яков, он уже как бы целостный между ними, и вот теперь он как бы говорит, с этого момента мир пойдет по-другому, снизу вверх, а не сверху вниз. И тогда я первый, если мы двигаемся снизу вверх, то я первенец, а не Исав первенец. Потому что в этом поднятии миров я первый. И тогда, и поэтому всю свою жизнь он занимался переворотом. Всегда второго ставил на место первого. Все это в процессе этого. Это, что он взял благословение и Исава. Что на самом деле сам не первенец, я первенец, потому что сейчас находимся в другой реальности. Мы не находимся в реальности снисхождения миров, а находимся в реальности поднятия миров. И в этой реальности я первый, то, что он утверждал. То же самое он хотел сделать с Рахель и Лиа, что Рахель была младшая, вторая. Он хотел поставить ее в начале, потому что, да, движение начинает движение снизу вверх, как там с ней тоже мы когда-то разбирали и так далее. И также здесь с Йосефом, сыновья Йосефа, он их тоже меняет вот в этом направлении, также переворачивает этот порядок. Это замысел, да, мы когда-то объясняли больше, если это, да, в чем здесь идея, если не помним, да, что если рассмотреть, когда мы приводили пример, как это, да? Да, как это происходит, поднятие снизу вверх, как оно происходит, ну, как-то техническую такую сторону как-то тогда рассматривали, что если посмотрим, что каждый уровень, то скажем, что есть 10 уровней, да, снисходить, ну, на самом деле намного больше, но вот в общем можно разделить на 10 уровней, и каждый уровень, он состоит из 10 ступеней, и каждая ступень состоит из 10 уровней, то есть включает в себя 10. Ну, я не случайно беру число 10 именно. Да, и тогда получается, что когда самый верхний уровень света, то есть самое вот то, что близко к бесконечности, она имеет уровень 10, то есть самый максимальный уровень света. Мир, который ниже, скажем, условно, мы это очень так схематику просто разбираем, это вопрос, уровень, который ниже, он как бы более грубый, то есть как бы включает в себя 9 уровней. мир, который еще ниже, 8, мир, который еще ниже, так далее, 7, 6, 5, да, и там, значит, до единицы, и самый-самый нижний мир, скажем, 0, да? И теперь, и это, то есть, как бы свет, который спускается сверху вниз, снисхождение, он уменьшается, уменьшается, уменьшается по уровню. Но с другой стороны, когда человек находится в самом низу и делает чуву, делает доброе действие, это действие против природы, потому что природа его хочет по-другому. Вот это действие против природы, это сама по себе идея света. Почему? Потому что что такое снисхождение мира? Там, где выше, нет природы, есть только чудо. Чудо – это природа. Чем ниже и ниже мы спускаемся, огрубление, то есть мир реально сходит в рамки. Что значит ограниченность? Ну, мир становится более ограниченный, ограниченный, ограниченный. Что значит ограниченность? Ограниченность – это определенные рамки, определенные законы. Поэтому мы находимся в самом нижнем мире, что мир природы, в нем только границы. Законы такие, другие, невозможно из этого выйти. Когда нарушаются границы природы, это чудо. Когда человек, что чудо, это значит более высокий уровень. Это как бы частица реальности, в которой нет границ. Чудо внутри природы, что это такое? Природа – это мир границ. Все идет, все можно рассчитать, посчитать, как должно произойти, по правилам, как оно происходит. Если вдруг происходит событие вне правил природы, как мы говорим, чудо, что это такое? Это частичка реальности, в которой не было этих границ. То есть реальности более высокого порядка, скажем так, да? То есть, что в той реальности, потому что снисхождение миров – это все больше усиление, усиление границ, так что мы ходим, доходим до природы, что все закрыто в рамках законов природы. Скажем так, да, это уже очень условно все это объяснение. Как бы то ни было, получается, когда человек находится в этом мире в рамках законов природы, делать зло – это естественное действие его. Жить в рамках желаний своих, интересов, которые у него есть, это природа мира. Как, здесь, правда, у него есть свобода выбора. И он может сделать добро вместо зла, аннулировать зло. Когда он делает добро вместо зла, он делает чудо. По природе это не должно было быть. Как мы не можем ожидать, скажем, от тигра, чтобы он там сделал какое-то доброе действие по отношению к этому. Бывает там иногда он как-то ведет, но это у него какие-то свои психологические отклонения в этот момент. А так, вдруг поймал какую-то козу, так он ее съест, кто-то скажет, это его природа, это его суть. Они скажут, а как она, может быть, ей нехорошо, может быть, делать и так далее, и так далее. Хотя иногда в животных и наблюдаем такие особые дни, но они имеют другую почву, по всей видимости. А так это природа. И поскольку человек часть природы, чем он отличается от этого тигра? Почему вдруг он ведет себя по-другому? Он тигр голодный, идет кушать. Я тоже голодный, могу там зарезать кого-то, съесть кого-то, всего что это. Или он хочет там съесть козу, а я хочу деньги. И та же природа, как и у него. Я хочу вот то, что есть у чужого в доме, хочу его дом, его квартиру, его место, это я их хочу, точно так же, как он хочет то. Это по природе я хочу то, что я хочу. И почему бы, если он, чтобы утолить голод, съедает эту козу, убивает ее, то я для этого могу тоже выгнать того человека, убить его или еще что-то, захватить, взять и так далее. Это природа человека. Но у человека пробуждается, что, ну, иногда, как-то есть правила, там разные законы государства и так далее, что человек боится, поэтому не делает, обычно. Боится, потому что боится наказания, боится расплаты, боится того и так далее, и не делает. Но есть ситуация, когда человек не делает зло, потому что он осознает, что это зло, не хочет это делать, потому что это зло, потому что он хочет делать добро. И этого в природе нету. В природе человека этого нет. Мы понимаем это хорошо, да? И это само по себе некоторое чудо. как она попадает внутрь человека, потому что у него есть душа, приходит оттуда, откуда приходит, из того источника, говорит, тоже интересно рассмотреть, как приходит духовность внутрь нашего недуховного мира. Во всяком случае, это раскрытие духовности. Чего? Раскрытие реальности, где нет границ. Потому что природа – это границы. В рамках этих границ я должен вести себя как животное. Ну, как часть природы, да? Но если я веду по-другому, как бы нарушаю свою природу, иду против этих границ, действие, которое выходит за рамки природы или разрушает, не подчиняется этим рамкам. Что это за действие? Где его источник? Источник его в той реальности, где этих границ нету. Как мы сказали, более высокие уровни снисхождения миров, там, где этих границ еще не было. Да, они потом снисхождение, они все усиливаются, граничивают все больше и больше, пока приходим к нашему миру. Получается, здесь эта идея пробуждения как бы вот этой духовности, этого света. И тогда получается, что вот это пробуждение этого света снизу вверх, называем его снизу вверх, и есть пробуждение света сверху вниз. То есть там свет снисходит, свет, назовем это свет, воздействие Создателя, оно приходит из бесконечности в конечность, то есть оно уменьшается, уменьшается, уменьшается. А здесь проявляется вдруг свет, в каком-то смысле параллельно тому, как выходит из бесконечности, вдруг здесь, в самом низу, выходит новый свет внутри человека. Как он к нему попадает, отдельно дело как-нибудь разберем. Во всяком случае, здесь оно у него проявляется, выясняется. И тогда получается, что чем человек находится ниже, тем сила этого света больше. Это понятно, да? Когда человек делает доброе дело, когда все вокруг него делают доброе дело, когда это понятно, это ясно, тоже хорошо то, что он делает. Но это не настолько сильно отличается, как бы нарушает порядок вещей. А вот когда он находится в мире, когда везде зло вокруг него, и он делает добро, это огромный свет. Чем ниже он находится, тем это митцва, это его действие, это больший свет. И тогда вот этот свет, который проявляется внутри человека, исходит от него. В принципе, это как бы от Создателя, но который попадает к нему. Но он выходит от него, то, что мы называем свободой выбора. Этот свет, он называется светом снизу вверх. Потому что он идет снизу вверх и поднимает мир человека и вместе с ним весь мир вверх. И тогда, куда вверх? Там, где нет границ природы. Тогда он переводит наш мир в другой мир, в котором нет тех уже рамок жестких природы. А потом еще выше, а потом еще, где нет вообще природы, где нет границ. Это идея. И тогда получается, что этот свет наиболее сильный, вот этот возвращающийся обратный свет, он сильный в самом низу. Когда мы поднимаемся на уровень выше, что там есть больше света, так больше как бы уже нет такого сокрытия большого, нет таких ограничений больших, так это пробуждение снизу вверх, оно тоже там какой-то свет, но меньше. Еще выше меньше, еще выше меньше. И тогда получается так, то есть там, где все известно, все открыто и все духовно, быть духовным это не большое действие, да, понятно, потому что все это так, вокруг это так. Но там, где в самом низу быть святым, это святость велика. И тогда получается, что на этот свет, который идет снизу вверх, тоже можно определить по уровням. Что в самом низу дадим его оценку 10, он самый сильный, самый высокий. На уровень выше, он, его сила света, назовем ее, даем оценку 9. Еще выше 8, еще выше 7 и так далее. В самом верху, когда становится как бы 1, скажем, да, или 0. Теперь, и тогда мы смотрим на все эти уровни. Получается...
Простите, да, 8 часов. Да.
То, как мы сказали, вот, поскольку мы так распределили, как бы есть свет, который создает этот мир сверху вниз, который идет и уменьшается каждый раз, есть как бы свет, назовем это светом тоже, то, что пробуждение снизу вверх, что это от человека, и оно внизу самое сильное, чем выше, оно меньше. И как мы определили там уровни, что в самом свет, который идет сверху вниз, если на самом высоком уровне это 10, ниже это 9, 8 и так далее, в самом низу это, скажем, 1. Свет, который поднимается снизу вверх, 1 и 0, свет, который поднимается снизу вверх, в самом низу он самый сильный, назовем его уровень 10, а выше 9, 8 и так далее. Теперь получается, что когда два этих света как бы соединяются, то получается на каждом уровне 10. То есть на самом нижнем уровне становится 10, уровень, который выше, это 9 отсюда и 1 отсюда, потом 8 отсюда, 2 отсюда и так далее. И тогда получается все уровни, они 10. Что это значит? Самый высокий уровень света. Как бы получается, что свет... Как бы Всевышний создал мир конечный, а он в результате вернулся к самому высокому уровню. И весь мир, все уровни не стали как бы на одном уровне, что это самый высокий уровень, уровень 10. Да? Так получается. Как-то, когда-то мы приводили такую схему, которая это. Это идея, да, это как бы задача этого мира перевернуть и вернуть все обратно вот в конечное, это как бы и это задача человека в этом мире изменить направление мира и вернуть его обратно к духовности, да, поднять к самому верху. Это в принципе идея посредством того, чтобы делать добро, и тогда он получает за это награду, и тогда мы говорим, что и то, и другое, что цель творения была выполнена. Почему? Если мы говорим «Леотив Ленивраав», что это сделать добро творением, так они получили награду. Если мы говорим для того, чтобы как бы проявить качество Создателя, это Хесед, Гура, Тиферет, это действительно Хесед, Дин, Рахамим, да, как добро, суд и милосердие, это тоже проявилось. Если мы говорим с этой точки зрения, чтобы показать, что несовершенство может сделать также несовершенство. Но это несовершенство, в конце концов, возвращается к совершенству, это тоже здесь как бы проявляется. А кто-то придет, скажет, как так, а вдруг, это же в конце концов зависит от свободы выбора человека. В конечном результате снизу кто поднимает? Человек поднимает. Ну, человек, то есть его действие, это его действие, это все ясно, и приходит от Создателя, но от него-то есть свобода выбора у него, а вдруг у него не будет свободы выбора, он пойдет только за злом. А это мы говорим, что нет такой возможности у человека, мы это много раз разбирали с разных точек зрения, что свобода выбора человека, оно не может нарушить замысел Создателя. То есть человек в любом случае выполнит свою задачу. Вопрос только, если за это он получит награду или наказание. То есть он в конце концов придет к тому же результату, к которому он должен прийти. Вопрос, каким путем? Хорошим или плохим? И так или иначе. Поэтому в конечном результате он все равно выполнит этот замысел. То есть замысел Создателя человек не может нарушить. Свобода выбора его не в этом, а в том, если он сделает это хорошим путем или плохим путем, получит награду за это, наказание, это единственный вариант. Это беседа. И это то, что мы сказали, да, и поэтому Яков, он вот эту работу он выполнял, так мы это учили, так это мы учили. И, да, что в этом, что значит его работать, перевернуть, изменить направление мироздания, чтобы начать поднимать его снизу вверх. И это то, что он говорит, я первенец, не сам, не это, все это. Это все, всю свою жизнь он занимался именно этим переворотом. Есть здесь кто-то объясняет, по-моему, кто это? А, Криака, по-моему, объясняет здесь. Да. Говорит, что... это у нас... В принципе, он говорит, что это всегда так было. Ну, это было... Где это было? Ну, он приводит так, что, в принципе, у отцов, у всех так оно было. То есть все отцы этим занимались. Почему мы видим, что у Авраама был Ишмаэль, первенец, и Яков, и Ицхак второй? Так второй, тот, который стал продолжать Авраама, да, ему передает он свое, как бы, да, свое потомство передает Ицхаку, что Ицхак второй сын Авраама. И то же самое у Ицхака был Яков и Исав, что Ицхак как бы передает благословение Якову это, да, и так далее. То есть говорит, что, видимо, это у всех них, у всех это, вот это уже идея. Хорошо. Ну, пойдем дальше. Значит, вернемся, мы там хотели разобрать, то есть у нас, значит, со временем. Ну, пойдем дальше. Мы это хотели разобрать, это благословение, которое в конце концов он дал. И значит, что здесь? Возвращаемся обратно. И, значит, Ваишлах, и значит, Исраэль перекрестил руки, положил правую руку на голову младшего, что это Ефраим, и левую руку на голову старшего, что это Менаше. Хорошо. Выбарех от Йосеф. И благословил Йосеф. Значит так, посмотрим сначала сам текст, потом после начнем здесь разбирать. Выбарех от Йосеф и благословил Йосефа. Вайомер, и говорит, Вайомер, Айлоким, и так он его благословит. Теперь посмотрим, это сам текст благословения, чтобы было ясно, что это. Потому что этот, да, этот текст благословления, мы говорим в разных местах. Одно из этого, Симхат Тора, кто был в синагоге Симхат Тора, и там в конце поднимаются кто ли, дети, ну, сначала все взрослые, каждый читает Тору, потому что в этот день должны все прочитать Тору, подняться к Торе. А потом берут всех детей маленьких, которые не могут сами читать и так далее, и все, кто-то для них всех читает, и там говорят это благословение для вот этих детей, для всех, на Рим, благословение всем детям и так далее, всем детям, которые там, и вообще всем детям Израиля. И вот именно вот то, что здесь приводится. И значит, говорит он так. Элоким ашер толхо батали фанай, значит, Элоким, значит, имя Всевышнего, ашер толхо, что отцы мои шли перед ним, да, а Элоким ашер толхо батали фанай, значит, Элоким, что шли перед ним мои отцы, кто это его отцы, Авраам и Ицхак, а Элоким Роэоти, вот Элоким, который Роэоти спасет меня, как бы пастух был предо мною. У Меодива Адайом, от моего начала и до этого времени. То есть он обращается на Элоким, который вот, что отцы, это тоже надо понять, что именно. Мы посмотрим здесь Орахаем, пытаемся понять смысл этих все. Ну, по-простому, значит так, как бы говорит, что вот Всевышний, что отцы были перед ним, и Авраам и Ицхак, и меня он тоже вел всю эту дорогу. И вот здесь вот само, то само благословение, которое он говорит. Амалаха Гуэлюти, ангел, который спасал меня, Миколь Рай, от всего зла, от всех бед, от всего зла, Еварех это Наарим, он благословит этих Наарим, этих Нар, не знаю, как это на русский, юноши, нет. Юноши, ну что такое, да? Детей имеется в виду, этих юношей, скажем, да, этих детей. Он благословит этих Наарим, Вайкрабаем Шми, Индас, и назовет в них Шми, имя мое, Вишем Авотай, и имя отцов моих, Авраам Вицхак, Авраам Вицхак, Вейдгуля Ров, и как это, идгуля роб, и будут размножаться, как рыбы. Есть интересное выражение, идгу, будут размножаться, но не языком, как обычно мы говорим, ирбу, там увеличится и так далее, а используется язык рыбы, идгу как бы из языка рыбы, даг, делается глагол, идгу как бы... Не знаю, как на русском не говорят, так разрыбятся, я не знаю. То есть имеется в виду, что будут размножаться как рыбы. Вейдгуля ров, и размножится очень много, как рыбы, бакеревааруч, внутри земли. Это благословение. Надо еще раз смотреть, что здесь он хочет сказать. Но так, в принципе, Малаха Гуэлити, Николь Ра, значит, ангел, который спасает меня из всякого зла, и Варехат Анарим, он благословит вот этих юношей, Вайкрабаем Шми, и назовет в них Шми, мое имя, Вишем Авата, имя отцов моих, Авраам и Ицхак, и будут размножаться, как рыбы, внутри земли. Это благословение, которое он дал. Да? На самом деле, там дальше он еще приводит, ну, некоторую вещь. Ну, мы еще рассмотрим это дело. Но вопрос, что здесь, что заключается в этом благословении. И здесь, ну, Раши что говорит? Малаха Гоэлити, Малаха Рагиль Лишталех Лайба Царати. Лишталех Лайба Царати. Говорит, что за ангел? Про кого ангел он говорит? Раши говорит, ангел, который меня спасал от всех бед, он придет и благословит этих юношей. Здесь мы должны вообще войти во многие понятия. Не знаю, я вижу, что мы сегодня уже не успеем разобрать до конца все это. Да, я так планировал это разобрать, но мы так вошли в другую тему. А идея, что такое благословление вообще? Что это такое благословение? Как можно дать благословение, как один человек дает благословение другому человеку? В чем суть этого дела? Почему это что-то на что-то приносит или не приносит, и может быть? И откуда приходит этот источник благословения? Как, да, вот это... все это надо разобрать. Да и здесь более того, что он говорит, именно Яаков благословит... Да, вот этих Наримы. Ну, откуда приходит? Он говорит, ангел, который он благословит. То есть Всевышний приходит свыше. Хорошо. Но при чем здесь Яаков? И мы здесь... Орахаим здесь приводит интересную вещь. Говорит так, что брахот, они были в руках Авраама. Бымасрон передал их Ицхаку, а Ицхак передал Яакову. Так говорит здесь Орахаим. То есть, как бы, вот эти благословления первоначально были у Авраама. На самом деле, там приводится в Зоре, что до этого благословления были у Шема. Малкицедек, тот, кто помнит, это была история, что когда и Авраам пошел на войну и победил этих как-то четырех царей, которые захватили Лота и так далее, и возвращался оттуда. И тогда встречает его Малкицедек, если помните. Малкицедек. Так на русском не так, как говорят, Малкицедек. Так прям говорят или по-другому. Или, по-моему, так же называют Малкицедек. Что такое Малкицедек? Малки – это царь. Цедек – это как бы справедливость, Малкицедек. Мелех Шалем, царь Шалема. Что такое Шалем? Шалем – это город, это Иерушалаем, в принципе. Потом он стал называться Иерушалаем, потому что и что такое Иерушалаем? Ир Шалем, город целостный. Шалем – это целостность, совершенство. Значит, Иерушалаем, да? Иерушалаем – что такое? Это Ир, начало – это Ир. Город Шалем. Вот этот город Шалем, Шалем, то это Иерушалаем, это Шалем, это вот название города Иерушалаем. Да? Шалем целый, да, что как бы совершенный, целостный, где там да, центр, куда приходит Всевышний, да, целостность, совершенство. И вот Малкицедек, он был царем этого города, Мелех Шалем. Вот Ци Лехем Яин, и он вынес Лехем и яин, хлеб и вино, был коэн ли кэлильон, и он был коэн для кэлильон, для Бога Всевышнего. То галушен были, то значит это беседер. И что? Вейвархеу, и он благословил Авраама. Он там благословил Авраама. Вейвархеу и благословил его, Вейомер и сказал, Барух Авраам Ликель Ильон, и говорит ему: благословлен Авраам Ликель Ильон, Богу Высшему, Коне Шамайм Ваарес, который создал небо и землю, у Барух Кель Ильон, и благословлен Бог Высший, Ашер Миген Царейха Баядеха Вейтен Ламас, да, Ашер как-то и Миген, что это значит, защитил его, Ашер Изгир, Ашер Изгир, Миген Царейха Баядеха, который передал твоих врагов в руки твои. И благословит, то есть благословит Авраама, да, благословит Авраама, что, да, Барух Авраам, как-то благословлен Авраам для Бога Высшего. Тоже язык непонятный. Вообще надо, чтобы понять, он благословил, благословил ему, благословил от него, благословил. Что это за суть этого? Все эти вопросы надо разобрать, то... Может быть, на следующий раз разберем все до конца. Но сейчас это немножко что-нибудь посмотрим. Верхев Эмер Авраам, значит, благословил Авраама. Да, значит, а потом говорит Барух Калильон. То есть благословил Авраама Ликель Ильон. То есть как бы, чтобы Авраам получил от Бога Высшего, от того, что Калильон, то, что называет. А потом Барух Калильон. А потом благословил Калильон. Благословил вот этого Бога Высшего, Ашер Миген Цареха Баядеха, который выдал врагов в руки твои, Вейтену Маасер Миколь, и Авраам дал ему Маасер, десятину, потому что он Коэн, он был Коэн. Здесь сразу возникает куча вопросов. Да, в Мелех, в Йомер Мелех Зомель Авраам Тен Ли Анев, да, и он, значит, он был Коэн, поэтому дал ему как бы десятину. Из чего? Из того добычи, которую он там взял и так далее. Теперь, кто это? Что это? Что это за Малкицедек? Почему и почему он? Почему? Здесь это все, что про него приводится, и все, больше про него не сказано. Что имеется в виду? И как он другой, и почему он благословил вообще? И в чем суть его благословения? Каранца он благословит, или кто-нибудь другой? И он был Коэн. Каким образом он является Коэном? Здесь приходит Раши и объясняет, что это был Шем. Вот этот, это был Шем, сын Ноха. У Ноха было три сына, нахон? Правильно, да? И один из них Шем. Что это идея начальник семитов, да, то, что мы говорим. Шем, что у него был там правнук, по-моему, правнук это Эвер. А потом, и там же приходит потом Авраам. Так Шем был, видимо, жив до того самого времени, и он был царем Шалем, это значит сын Ноха, и он был Коэн. И почему он благословил Авраама? Потому что это было, благословение было в его руках. Это должны понять, что это значит, что вначале Всевышний дал благословение кому? То есть Всевышний дал благословение Адаму. Потом это передавалось, я не помню, там где-то приводится это, что он там передавался, по-моему, да, Ханоху, или как там дальше было передавалось. В конце концов это получил Ноах. Ноах передал это Шем. Шем передал это Аврааму. Авраам передал Исхаку, тот Яакову. И сейчас Яаков благословит в силу того, что он получил эту... Как это, эту броху, это благословление. И так здесь объясняется, да, это Зор, по-моему, тоже объясняет идею этого. И здесь у нас, да, что, да. То, беседуйте. То он был, то, значит, он здесь, да, здесь как бы то, что он его благословил, ну, когда, посмотрим это еще, то есть передал ему эту силу благословления. Теперь может Яков Авраам благословить других. Что это значит благословить? А без этого не может другой человек благословить? То есть, вот эта сила благословления, особая сила, которая приходит вначале Адаму от кого? От Всевышнего, потом попадает к Ноху, от Ноха к Шему, от Шема к Аврааму и так далее, к отцам. И, ну, потом как-то это передается здесь Ицхаку, в принципе, Йосефу. То, что здесь приводится далее, ну, до этого, в принципе, Ивареха Тесеф благословил Йосефа, здесь и не приводится, что он благословил. В самом начале написано, как и благословил Йосефа, и сказал Элоким, который, что отцы шли, мои шли перед ним, а он как бы пас меня, вот он и, да, с них начинает. Так это, и, а до этого, говорит, благословил и Йосефа, и Берехат, и благословил Йосефа, и сказал Элоким, и так далее. А где благословение для Йосефа? Говорит, что благословил Йосефа, но не сказано, в чем это. Здесь тоже все спрашивают, что это за благословение Йосефа, который не, что он его благословил. И Рамбан здесь и другие приводят, объясняют, что на самом деле имеется в виду, он благословил его детей, то, что приводится, его сыновей. Благословение его сыновьям, благословение сыновья – это благословение отцу. Поэтому получается, как бы в этом было благословение Йосефу, что он благословил его детей. Тоже интересно, почему благословение детей является благословением отцу, хотя в каком-то, да, в каком-то смысле мы можем понять эту вещь, да, что так оно есть. Но тоже надо понять, что значит, чтобы понять до конца, значит, что такое благословение вообще. То, во всяком случае, вот здесь он ему, да, здесь он как бы передает это благословение Йосефу. Это, что объясняют другие, что в чем здесь благословение Йосефу, он передает ему благословение. Так что уже тогда это, и тогда благословлятся его дети тоже и так далее. В принципе, суть здесь, идея благословения, мы же сегодня не успеем ее разобрать, но чтобы понять, да, хотя бы начать эту идею, благословение – это изобилие. Что такое благословение? Когда один человек благословит, я желаю, чтобы я благословляю тебя, чтобы у тебя было то-то и то-то и то-то, там, имущество, деньги, успех, семья, дети и так далее. Это благословление, благословить, чтобы это. Вопрос, если человек, который желает это, есть в этом какая-то сила или нет какой-то силы? Что это значит? Ну, может быть, в какой-то мере всегда, когда один человек желает добра другому, есть какой-то смысл, потому что он сам по себе делает добро, хочет сделать доброе дело, и само по себе это доброе дело имеет какую-то силу. Но на самом деле само благословение находится в чьих-то руках. То есть когда передать это благословение, то есть что значит я тебе желаю? Откуда у тебя есть, что ты желаешь? Что значит ты желаешь? Ты можешь ему передать, так передай. Что значит я благословляю тебя, чтобы у тебя было то-то и то-то? То есть я как бы благословляю тебя в том, что Всевышний передаст тебе то-то и то-то, что тебе придет изобилие сверху, с небес. Это идея благословления. Не благословление, я благословляю, чтобы я не даю свое. Если бы я давал бы свое, это называлось бы цдака, хесед, как угодно. Но не благословление. Благословление – это значит, что тот, кто благословит, он как бы притягивает к этому человеку успех, изобилие от Всевышнего, с небес, с какого-то места определенного, что нужно понять, с какого места и куда, что притягивается. И почему оно притягивается, и в каких рамках это приходит. Но в принципе идея благословения – это притяжение. То есть я как бы говорю, тебя будет, я желаю тебе, что желаю? Чтобы Всевышний дал тебе то-то и то-то и то-то. Это я желаю. А твое мнение для Всевышнего важно или не важно, то, что ты желаешь? Кого-то важно, у кого-то не важно. Но в любом случае, каждый человек что-то, если он что-то желает хорошее, может быть, есть здесь какая-то сила определенная. Но здесь он приходит и говорит, что на самом деле вот это вот благословение, передавалось от Всевышнего Адаму, потом Ноху, потом Шему, а потом Аврааму и дали до Якова, и даже до Йосефа, в принципе. То есть, что значит передавалась браха? Вот эта возможность, эта сила притянуть изобилие из источника определенного там в духовных мирах, спустить это в этот мир к этому человеку, или к этому народу, или к этому месту, или к чему, что человек благословит. Это сила благословления. И она была у Якова. Почему именно она попала к нему? Почему она попала к Адаму вообще? В чем суть этого? Ну, мы уже сегодня не успеем это разобрать. Может быть, в следующий раз мы войдем в эту тему больше. Попытаемся понять всю, весь принцип, что такое благословение, как оно приходит, откуда приходит, почему приходит, и как нужно ее притягивать, и так далее, и так далее. Тогда, значит, здесь есть разные урахаем, зор и еще разные. Да. Думаю, достаточно сегодня.
Спасибо большое, Радзакая. Это невероятно интересно. Будем ждать следующую лекцию, чтобы понять это до конца. Вот Ора просит, вопрос. Корочка, пожалуйста.
Здравствуйте, извините, пожалуйста.
А у нас в чате есть какие-то вопросы? Добрый вечер, О, ну все, здесь тоже что-то спрашивают. Ну, да-да, Ора.
Я просто не сначала, а потом дослушаю, не могла раньше, но просто очень интересно, что я наконец поняла, я никогда не понимала, что бигу, что это именно рыба, потому что первый раз слово браха появляется в Торе, когда благословляют именно рыбу. Нет, сначала шаббат, нет, рыба раньше, в пятом дне творения. То есть именно что браха там появляется. А потом уже на шаббат она второй раз появляется. Ваеварех там. Вот, и тогда получается, что это связывается и прямо идет прямо от сотворения мира. Получается.
Ну да, да. Сам... Надо разбирать. Мы еще не разобрали, что такое рыба. А благословить быть как размножаться как рыба. Что это такое? Мы еще вернемся к этому.
Ну да, да. Ну просто что это именно рыба. Вот, большое спасибо. Еще насчет, у меня был вопрос Иерусалим, по-моему, там буквы А нету, но я другую трактовку слышала, что там Авраам, как бы там в главе Ваера явился. Там Всевышнему от слова «Ера» да, видеть или увидеть, или проявиться. И поэтому город назван и в честь этого Малхиседека, Шалем, и «Ера» в честь Авраама, который тогда на это самое...
Что он показался там.
Открыл, да, им открылось вместе с Ицкаком, когда они...
Ну подумали. Да, это та же самое место, это гора Шалем, Иршалаем, в смысле вот эта храмовая гора, про нее мы и говорим, конечно. Ну, там, где открылся Всевышний, Шалем – это совершенство. Всевышний – это совершенство, как бы, да? Как там он оказался царем, это тоже отдельная тема, тоже сама по себе.
Спасибо большое, спасибо.
Все, да. Ханага самая, да, да.
Верочка, пожалуйста.
Спасибо. Рав Захария, вот вы сказали, свобода выбора – человека не изменит замысел Творца.
Да.
А я как раз вот это все время опять в очередной раз размышляю об этой свободе выбора. Я уже сколько раз вам задавала вопрос, вы объясняете, вроде понятно, а потом опять что-то как-то. Да. И вот получается, не изменит замысел Творца. А я вот так поняла в очередной раз, что у Всевышнего как бы два направления. С одной стороны, все предопределено, и это стратегия. А с другой стороны, ну он, конечно, одномоментно знает, что выберет каждый человек. Но получается, что он как бы зависит от этого. И
человек,
значит, это
человек
уже какая-то тактика.
То человек зависит от желания, от человек зависит от знания Создателя. Это что вы хотите сказать?
Ну нет, не совсем.
Что у него тогда нет свободы выбора, если Всевышний знает, как человек себя поведет. Значит, так он и должен себя вести, и нет свободы выбора, значит, она только видится.
Вот, вы знаете, я подумала, что так как весь наш мир – это иллюзия, то, возможно, эта свобода выбора – это тоже иллюзия, это в рамках иллюзии этого мира, а на самом деле…
Ну, в принципе, это так, но не принципиально, само по себе, как мы говорили. Человек находится во сне. Во сне, скажем, мир иллюзии, да? И перед ним стоит какая-то ситуация. И он должен там решить, повести себя так или повести себя так. И на самом деле, и он повел себя, скажем, хорошим путем, да? И потом проснулся, обнаружил, что всего этого не было. Но когда он был во сне, он-то думал, что это настоящий мир, правильно? И он повел себя так, таким образом. То есть он что-то сделал или не сделал. На самом деле в мире реальности, то есть вне сна, у него нет этой свободы выбора. Но там она у него была, и поэтому и полагается награда. Потому что он повел себя, в конце концов, в рамках этого, да?
Ну, я понимаю, давно это приняла, что действительно нужно пройти все эти испытания, нужно сделать этот выбор, иначе не попасть в эту бесконечность совершенства, потому что ну, нельзя туда, так сказать, попадать с какими-то загрязненными там душами. Ну вот я вас тоже столько раз спрашивала, и опять же, вот это зло. Но вы мне скажите, может ли что-то в мире быть, что не создано Творцом? Может человек сам изобрести? Он же не может ничего сам изобрести.
Нет, мы, как мы сказали, значит, то, что человек, у него есть свобода выбора, но вы говорите, все предопределено. Создателям предопределено, скажем, путь человека. Да? Только как он себя поведет. Но на самом деле предопределено два пути, как минимум. В каждой точке его это. На самом деле множество путей. Да? Но в каждом точке человека есть, стоит перед выбором. Есть два... два пути, куда он может пойти, в один или в другой. И тот путь предопределен и создан, уже есть, существует в потенциале, но один произойдет, реализуется, а другой не реализуется. То есть от человека зависит, какой путь он выберет и реализует его. Он не создал этот путь, он только его выбрал. Он ничего не создает, он только выбирает это. То есть было два пути, и тот был предопределен создателем, и этот был предопределен создателем. Как бы создан создателем два пути, потенциальные были созданы создателем, но не оба они выполняются. Один выполнится, один нет. И это зависит от выбора человека. То есть человек выбирает путь. И оба пути приведут к той же самой цели. Но это два разных пути. И Всевышний дает человеку два пути. И этот, и этот. И он как бы не говорит ему, обязательно должны быть оба. Один из них может быть выполнен. Или тот, или другой. Несмотря на то, что Всевышний создал два пути, он дал возможность человеку проявить один путь, а другой путь не будет проявлен, потому что он тоже создан. Да, и человек выбирает. И так множество путей, в принципе, для всех людей, в каждый момент времени, в каждой ситуации, в каждой и так далее, получается как бы такой, как это, так это, кто это, Дери Хашем такой пример приводит, как сад, в котором есть много путей и поворотов, и человек должен выйти из него, вот таким же путем он представляет это. Лабиринт, лабиринт, типа лабиринт такой, тогда возникает это. И все это предопределено. То есть множество путей получается у человека. Здесь у него есть два пути, потом в каждом из этих путей есть развилка другая, там два пути, развилка третья и так далее. И все пути создает создатель. Но человек, но не все эти пути проявляются. То есть человек не тот путь, по которому он выберет из всех этого лабиринта, или как это, то тот произойдет. А те остальные не произойдут, несмотря на то, что они тоже как бы есть в потенциале.
Вот я поняла сейчас про эти пути, и значит, а то, что какой путь человек выберет, Всевышний знает заранее.
Знать, но это не мешает свободе выбора, потому что это знание вне нашего мира, на другом уровне.
И результат все равно будет тот, который предопределил, так сказать, Всевышний.
А путь, все пути приведут к одному и тому же цели.
Это понятно.
Вопрос только в одном пути он за это получит награду, а в другом пути он за это получит наказание.
Но вот, кстати, тоже подумала, мы всегда как бы рассуждаем, что свобода выбора – это между добром и злом. А бывают же и такие ситуации, когда выбор между добром и добром. Вот человеку нужно сделать какой-то выбор, ну не какой-то там эпохальный, и он может пойти таким путем, другим, но там...
Это работает. Не называется свобода выбора, это другая, это предпочтение.
Это другое, да? Да.
Свобода выбора – это всегда, когда борьба между Ецер Ара и Ецер Атов. Иначе, если человек хочет выбрать чай или кафе, это предпочитает то или другое, здесь не это. Или в той важной ситуации, что-то духовное, сделать добро такое или добро другое, делает расчет в других параметрах, это не...
Ну, наверное, Всевышний все равно говорит как-то, может, надо его услышать, наверное, все равно он всегда направляет к самому лучшему.
Нет, правильно, даже когда мы выбираем добро, между двумя добро, одно из добро, очень может быть, что одно добро из этих, одна из этих сторон подталкивается от Ецер Ара для того, чтобы он сделал больше добро, чем это. Но это уже более сложная ситуация, там такая вероятность тоже может быть.
Ну, конечно, такой еще вопрос, как всегда, про это зло, но не хочется настроение портить. Но вот эти виды зла, все-таки их изобретает человек, столько видов любви, столько всего.
Мы же сказали, как Всевышний создает путь потенциальный, не обязательно человек по нему пойдет. Зло – это тоже определенный путь, по которому человек идет. Всевышний его создал как возможность, не для того, чтобы он шел по нему, а чтобы он не шел по нему.
Я понимаю.
Поэтому, в принципе, возможность зла создается создателем. Но кто его... Она называется злом только тогда, когда оно приходит в действие. И когда это человек, и человек может это выбрать, проявляется. Вот это дается возможность человеку проявить это. Поэтому понятно, что зло, возможно, зло создано создателем. Но само зло проявляется от человека. Поэтому мы говорим, что зло делает человек, а не создатель. Он дает такую только возможность человеку сделать зло.
Столько видов зла и только 10 заповедей добра. Ну, дай Бог, чтобы все было. Будьте здоровы, спасибо. Я шарпох.
Спасибо, спасибо вам, спасибо всем. Вам. Здесь пишут.
Анна, пожалуйста, вопрос ваш.
Шалом всем. Раз заходит, замечательные уроки. Жизнь нам даете, живем вашей мудростью, мудростью Торы. Слава Богу. Вопрос такой. Раз Захари, что говорит традиция? Вот для нас созданных, мы все творения Всевышнего, равно как потенциальный путь, так и реализованный. А что с теми потенциальными путями, которые создал Творец? Что с ними? Что говорит традиция? Ведь по закону сохранения энергии в духовном мире этот закон, раз он существует в земном мире, значит, все земное, оно подобно по подобию небесного. А что с этими потенциальными путями, которые на каждом человеке, может быть, миллионы? Что с ними говорит? Что традиция? Спасибо.
А в чем проблема? Нет такой проблемы. Была такая как патент, как возможность, но она не была осуществлена, так не было, значит, не проявилась. Была такая возможность, которая не проявилась. Она не должна проявиться. Не здесь это. Здесь вопрос сохранения энергии никак не играет роли. Во-первых, сам вопрос сохранения энергии – это в материальном мире. В природе, в духовных мирах нет такого понятия сохранения энергии, и нет энергии в том понятии, как мы понимаем, когда говорим в этом законе. Всем другое понятие. Но просто, что это значит? То есть создатель бесконечность, и он может создавать бесконечное количество миров. И также может их аннулировать в тот же момент. Как создал, так и аннулировал. Так что, в чем проблема? Были они даны как возможность, не были реализованы, не были. В конце концов, все закончилось тем, что человек поднимается в следующий мир и аннулирует вот реальность, которая была до этого. То есть, как всякая, как Ецер Ара будет аннулирован, как всякая, как мы говорили, мир зла, который присутствует в наше время, в конце истории он аннулируется, исчезнет. Что значит исчезнет? Что обнаружится, откроется, что его и раньше не было. Был всего лишь иллюзия. Что с этими мирами или с этими возможными потенциальными путями, не принципиально, может быть, их и точно так же, что обнаружится, что их и ранее не было. А может быть, были, так аннулировались. Да, нет проблемы, не вижу здесь, чтобы проблем. Да? Кто это спрашивала? Анна?
Это Анна спрашивала, да.
Она вышла или здесь?
Да. Ну, наверное, здесь еще. А, хорошо, спасибо большое, Раздакаре. Здоровья вам.
Спасибо.
Рыбашлима, чтобы было все хорошо. Да. Чтобы у всех все было хорошо.
Спасибо
чтобы
всем.
Жизнь была хорошая. И до встречи на следующем понедельник.
Да.
Вы с радостью. Здоровья, вот. Всего-всего.